Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 7-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать чинопоследование божественной литургии. И на прошлом занятии мы закончили читать и комментировать чинопоследование первой части литургии, проскомидии. Эта первая часть совершается во время чтения часов при закрытых царских вратах и закрытой завесе, так что прихожане не видят и не слышат. Ее проскомидия заключается в приготовлении хлеба и вина для совершения таинства Евхаристии. Как это происходит, мы подробно говорили на прошлых занятиях. Сегодня мы обратимся ко второй части литургии, которая называется «Литургия оглашенных». Оглашенные, по-гречески «катехумены», в древней церкви так назывались те, кто готовился принять крещение, готовился, изучая вероучение христианское, изучая Священное Писание. И литургия оглашенных, то есть первая из тех двух частей литургии, которую видят и слышат прихожане, получила свое название от содержания в ее составе молитвословий, песнопений, священнодействий и поучений, имеющих вероучительный или огласительный характер. В древней церкви во время совершения этой части литургии могли присутствовать вместе с верными, то есть вместе с крещенными, и оглашенные, оглашаемые, то есть лица, готовившиеся к крещению, а также и кающиеся, отлученные от причастия. Святая Церковь напоминает в это время молящимся о благодеяниях Божиих людям и, испрашивая им милости Божией, приготовляет верных к достойному молитвенному участию при совершении Святой Евхаристии. Литургия оглашенных имеет еще одно название – литургия слова, потому что центральное ее место – это чтение Священного Писания, Слова Божия. После отпуста проскомидии, то есть того молитвословия, которое завершает совершение проскомидии, открывается завеса царских врат, ее открывает диакон и начинает кождение алтаря и всего храма. Диакон кадит сначала жертвенник, затем кадит престол, обходя его со всех сторон и читая тихо: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». Этот текст заимствован из пасхального богослужения, затем в определенном месте он будет и на литургии повторяться. Разберем его: «Во гробе плотски». Словом «гроб» в церковнославянских текстах обозначается та пещера, в которую был положен Христос после его крестной смерти. «Плотски», то есть плотью, телом, в пещере телом. Далее: «Во аде же с душею, яко Бог, и в аду душой, как Бог, в раи же с разбойником, в раю с разбойником». Интересный образец склонения церковнославянского. Не «в раю», как мы говорим по-русски, а «в раи». «В раю с разбойником». Далее: «И на престоле был еси Христе со Отцем и Духом». «Был еси», то есть «ты был», «и на престоле ты был, о Христос, с Отцом и Духом». И, наконец, «вся исполняяй неописанный», «вся исполняяй», то есть «все наполняющий». «Неописанный» значит «невместимый», «беспредельный». Слово «описати» в церковнославянском языке значит «ограничить», «заключить». Напротив, «неописанный», «неограниченный», «беспредельный». «Вся исполняяй неописанный», то есть все наполняющий, невместимый. Итак, перевести этот текст на русский язык можно было бы следующим образом. В пещере телом, в аду душой, как Бог, в раю с разбойником, и на престоле был ты, Христе, с Отцом и Духом, все наполняя невместимый. Как мы уже сказали, текст этот читается диаконом в то время, когда он кадит престол, обходя его вокруг, и здесь таким образом говорится о символическом значении престола, центрального места в алтаре, собственно, того стола, на котором совершается таинство Евхаристии. Престол – это и гроб Христов, то есть он символически изображает гроб Христов и пренебесный престол Божий. Далее диакон совершает каждение всего храма, читая при этом 50-й псалом, возвращается в алтарь, и затем священник и диакон становятся перед престолом и, благоговейно совершая троекратное поклонение перед ним, молятся Господу Богу о ниспослании им благодати Святого Духа для достойного совершения божественной службы. Священник читает молитву Святому Духу, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша». На нашем первом занятии в нынешнем учебном году мы уже комментировали эту молитву. Сейчас просто переведем ее на русский язык. «О Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, сокровищница благ и податель жизни, приди и поселись в нас или поселись среди нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благой души наши». Далее священник дважды произносит ангельское словословие, которое пели ангелы при рождении Спасителя. «Слава вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение». Эти слова взяты из Евангелия от Луки, 2 глава, 14 стих Евангелия от Луки. И можно отметить, что во многих древних евангельских рукописях слово «благоволение» стоит в родительном падеже, в человецах благоволения, то есть эта фраза имеет в таком случае смысл в людях его благоволения, в его избранниках. Можно такой смысл придать. Слава вышних Богу, то есть в высочайших небесных сферах прославляется Бог, и на земли мир, на земле мир, то есть Христос, воплотившись, принес людям мир с Богом, примирение с Богом. В человецах благоволение, в человеках благоволение, если мы оставляем такой вариант, то это имеет смысл, что в людях проявилось благоволение Божие людям через воплощение Спасителя ради нашего спасения. Ну а если на земле мир в человецах благоволения, то на земле мир людям его благоволения или на земле мир для людей его благоволения, для избранников его, то есть для христиан. Мы видим, что перед началом той части литургии, которая будет слышна и видна всем прихожанам, вспоминается событие Рождества Христова. На проскомидии также символически вспоминалось Рождество Христова. Далее священник произносит: «Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Это 17 стих 50-го псалма. Здесь можно обратить внимание на разницу между словами «устне» и «уста». «Устне» — это слово имеет форму двойственного числа. Двойственное число в церковнославянском языке употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. Особенно часто формы двойственного числа употребляются при обозначении парных предметов. «Руце» — это руки, «нозе» — ноги, «устне» — это губы. «Господи, устне мое отверзишь», и можно перевести «Господи, разомкни мои губы, и уста моя возвестят хвалу Твою». «И уста мои возвестят хвалу Тебе», «хвалу Твою», «твою» — притяжательное местоимение, то есть такое местоимение, которое отвечает на вопрос «чей», «чья» или «чье». В церковнославянском языке притяжательными местоимениями переводятся греческие формы родительного падежа, то есть буквально в греческом тексте 50-го псалма мы найдем «хвалу Тебя», а родительный падеж может иметь объектное или субъектное значение, то есть обозначать как субъект, то есть совершителя действия, так и объект, на который действие направлено. Так вот, «хвала Тебя», «тебя» здесь родительный падеж со значением объекта, это объект хвалы. «Господи, разомкни мои губы, и уста моя возвестят, изрекут хвалу Тебе». И затем, после того, как священник произнес эти молитвословия, диакон, наклонив главу пред священником и держа орарь тремя перстами правой руки, говорит: «Время сотворите Господеви, владыко, благослови, время сотворите Господеви». Эти слова взяты из 126 стиха 118 псалма, это самый длинный псалом в псалтире, 126 стих его звучит так: «Время сотворите Господеви, разориша закон Твой». В синодальном переводе эти слова «время сотворите Господеви» переведены как «время действовать Господу», а Бируковы, современные переводчики псалтири, переводят так: «Пришло время Тебе, Господи, явить силу Твою». Дело в том, что «время сотворите Господеви» — эти слова содержат такую синтаксическую конструкцию, которая называется «дательный падеж с неопределенным наклонением глагола», «дательный падеж с инфинитивом», «Господеви» — это форма дательного падежа, «Господу сотворите» — неопределенная форма глагола, и «дательный падеж» в этой конструкции обозначает совершителя действия, это логическое подлежащее, а неопределенная форма глагола обозначает само действие, это логическое сказуемое. Точно так же в русском языке есть конструкция «дательный падеж» с неопределенным наклонением, и она имеет такое же значение. Сравните синодальный перевод данного места: «Время действовать Господу». Здесь тоже дательный падеж с неопределенным наклонением, ну а перевод Бируковых лучше раскрывает смысл этого стиха: «Пришло время Тебе, Господи, явить силу Твою». И эти слова как раз и произносит диакон перед началом литургии. «Время сотворите Господеви, владыко, благослови». Священник отвечает ему: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Диакон обращается к священнику со словами: «Помолися о мне, владыко святый». Священник говорит: «Да исправит Господь стопы своя». Эти слова также перекликаются с одним из стихов 118-го псалма, 133-й стих: «Стопы моя направи по словеси Твоему». «Стопы мои направь словом Твоим» в переводе Бируковых. «Исправити» в церковнославянском языке это и значит «направить». «Пусть направит Господь стопы твои». Диакон обращается к священнику со словами: «Помяни мя, владыко святый». «Помяни» — часто повторяемая в богослужении, особенно на литургии, молитвенная формула. И в словосочетании «помяни Господи» также часто это звучит. В этом случае мы молимся о том, чтобы быть в памяти у Бога и таким образом под Его защитой, таким образом иметь надежду достигнуть вечного спасения. Ну а здесь диакон к священнику обращается: «Помяни мя, владыко святый», а священник ему отвечает: «Да поменет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Вот как раз священник молится о том, чтобы диакону, которому сейчас предстоит произносить ектинью, пребывать в памяти у Бога. Диакон произносит «Аминь», затем выходит на солью, становится перед царскими вратами, которые закрыты в это время, и возглашает громко «Благослови, Владыко!». Священник, изображая Евангелием знак креста над антиминцем, произносит начальный возглас литургии «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает «Аминь». Этот начальный возглас и одновременно изображение Евангелием знака креста над антиминцем. Антиминц – специальная материя, плат, который постилается на престол. В переводе с греческого слова это значит «вместо престолия». Без антиминца по традиции Русской Православной Церкви невозможно совершение литургии, даже в таком храме, где имеется освященный престол. Ну и вот начальное возглашение литургии и одновременное изображение Евангелием знака креста над антиминцем означает, что начинаемое священнодействие будет совершаться во славу Пресвятой Троицы и в благодарное воспоминание жизни, крестной смерти и воскресения Христа Спасителя, описанных в Святом Евангелии. После этого диакон начинает возглашать великую или мирную ектинью. Ектиньей называется ряд молитвенных прошений, которые являются как бы распространением кратких прошений «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». Великая или мирная ектинья отличается от других ектиний особой полнотой содержания, отсюда ее название «Великая», «Мирная» по первому прошению «Миром Господу помолимся». А само слово «ектинья» в переводе с греческого обозначает «протяженное моление». Итак, диакон возглашает «Миром Господу помолимся». Слово «мир» в церковнославянском языке может соответствовать двум разным греческим словам, и в зависимости от этого оно по-разному пишется. Если слово «мир» пишется через «и» десятиричную, то есть такую букву «и», которая выглядит так же, как латинская буква «и», это слово соответствует греческому слову «космос», «мироздание». А если «мир» пишется через «и» восьмеричное, то есть такую букву «и», которая выглядит как «и» современного русского алфавита, то в таком случае слово «мир» соответствует по значению греческому слову «ирини», что значит «покой», «тишина». Имя Ирина связано как раз с этим греческим словом «ирини». Так вот, «миром Господу помолимся» в греческом оригинале литургии выглядит как «эн ирини ту кириу дейфомен», то есть «в мире Господу помолимся», «в мире друг с другом и со своей совестью». Вот каково значение первого прошения мирной ектиньи. Далее хор поет «Господи помилуй», а диакон возглашает «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, о свышнем мире», то есть о мире свыше, о мире, подаваемом свыше от Бога, «и спасении душ наших Господу помолимся». Далее «О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся». Благостоянии можно это слово перевести как «укреплении», об укреплении, благополучии Божиих церквей. Здесь имеются в виду не храмы, а церкви в разных местах мира, местные церкви. Смысл этого прошения ектиньи становится более понятным, если мы вспомним устройство древней церкви, где епископы городов пользовались большей автономией, большей независимостью, чем это сейчас имеет место, и местная церковь тем самым имело большее значение о благостоянии, то есть укреплении, благополучии святых Божиих церквей. И соединении всех, можно это перевести о единстве всех, о единении всех, вере и любви Христовой. Итак, о мире всего мира, укреплении святых Божиих церквей и единении всех в вере и любви Христовой, Господу помолимся. Далее, о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, ну, соответственно, в других епархиях поминается свой епархиальный архиерей, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Здесь поминаются патриарх, епархиальный архиерей, честнем пресвитерстве, то есть почтенном пресвитерстве, почтенном священстве, диаконстве, о всем причте. В греческом тексте слову «причт» соответствует слово «клирос», оно имеет первоначальное значение «жребий», «удел». Этим словом обозначаются также люди, служащие церкви, то есть обо всех, кто служит церкви, о всем уделе Божием и людях. Господу помолимся. Слово «люди» в церковнославянском языке, как мы уже неоднократно говорили в наших передачах, имеет значение «народ», о людях, то есть о народе Божьем. Итак, о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, почтенном пресвитерстве, во Христе диаконстве, обо всем клире и народе Божьем, Господу помолимся. Далее, о богохранимей стране нашей, властях и воинстве, ея, Господу помолимся. Далее будем останавливаться на тех прошениях Великой Ектении, которые требуют перевода. «О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся». Вот это надо перевести. Что значит «благорастворение воздухов»? «Благорастворение». Слово это имеет значение «хороший состав», «хорошее смешение», «равномерное смешение», «благорастворение воздухов», «хорошее состояние воздуха», «хороший состав воздуха», «хорошая погода». Таким образом, о благорастворении воздухов, то есть о хорошей погоде, о изобилии плодов земных и мирных временах, Господу помолимся. Затем о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу, помолимся. Недугающих, значит, больных, страждущих, страдающих. Затем, о, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. От всякой скорби, по значению греческого слова, которое здесь употребляется, можно перевести «от всякого угнетения», «от всякой муки», «гнева». Можно это выражение двояко понять, либо от того гнева, который из нас самих исходит, страсть гнева, либо от гнева с чьей-то стороны, и в том числе гнева Божьего за грехи. «Нужда» — вот это слово значит «принуждение», «насилие». И таким образом «о, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды» можно перевести «помолимся о том, чтобы спастись нам от всякой скорби, гнева и насилия» или «от всякого угнетения, беды и насилия или принуждения». Затем «заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью», то есть «защити, поддержи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью и пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Всесвятую, непорочную, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянув, самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Стоит, наконец, отметить, что «предадим», как и слово «помолимся», которое многократно повторяется в Великой Ектенье, это формы повелительного наклонения в первом лице множественного числа, то есть «давайте помолимся» и «давайте предадим». В церковнославянском языке есть вот такие формы повелительного наклонения в первом лице множественного числа, то есть здесь это обращено ко всем молящимся, ко всем присутствующим на литургии. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч.